эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «История великой утопии» и книга о кибуцах, а также Ефим Чесняков в Третьяковской галерее. Третьяковка показывает выставку с невыразительным и незапоминающимся названием «Искусство Ярославской и Костромской земель 14-20 веков». Между тем, здесь представлен целый пласт русской культуры, почти неизвестный широкому зрителю. Слово Лиле Пальвелевой.
В 60-е, 70-е и 80-е годы прошлого столетия в ряде городов Центральной России были сделаны замечательные открытия. Причем сделаны вовсе не археологами, как можно было бы подумать, и не случайными людьми в случайных местах, вроде заброшенных чердаков. Нет, местом обретения оказались музеи, точнее их запасники, которые вместе с единомышленниками однажды начал обследовать известный московский искусствовед и реставратор Савва Ямщиков. Директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина рассказывает, как обстояли дела в ее учреждении. Однако эта история типична.
Первоначально вся коллекция портрета находилась в фондах музея и была не востребована. В музеях была ситуация, когда предлагалось списать их за ненадобностью, как хлам, как что-то ненужное.
Потемневшие картины были в скверном состоянии. Однако Савва Ямщиков понял, перед ним уникальное явление – из небытия вернулись лица людей, написанные то мастерской рукой, то рукой самоучки. Здесь могут быть скованы позы, здесь мастера не всегда справлялись с ракурсами, нередки ошибки в пропорциях, но в цвете никогда, говорит Савва Ямщиков.
Ведь это жалкая часть того, что сохранилось. В каждом более или менее приличном доме Углича, Переславль-Залесского, Рыбинска висели портреты членов семьи. И огромное счастье, что теперь полтора месяца москвичи и приезжающие в Москву люди будут иметь возможность встретиться вот с этим удивительным миром.
Имена некоторых художников удалось установить. А музею Рыбинска повезло больше всех. В этом собрании есть два шедевра Ивана Вишнякова, самого изысканного русского живописца XVIII века. Так вот, Рыбинский музей обладает единственными подписными картинами Вишнякова, парными портретами помещиков Тишининых. Но все же основная часть картин выставки в Третьяковке имеет помету «Неизвестный художник». Алла Хатюхина поясняет.
Возможно, это идет еще от традиции иконописания, поскольку это вот продолженная вот эта линия икона, парсуна и портрет. Мы с вами знаем, что икона вообще было не принято подписывать. Вот почему мы говорим сейчас о явлении ярославского портрета? Потому что это не один и не два автора. Их было много, это была целая среда. И на самом деле люди, живя вот в своей среде, не в столичной, они хотели себя запечатлеть, они хотели видеть вокруг себя портреты своих взрослых родственников, маленьких родственников, хотели запечатлеть все изменения в жизни. Ведь на многих портретах на обороте вместо имени автора было написано полное, например, имя, отчество и событие, по случаю которого создан данный портрет. Они создавали вот такую историю семьи, такое генеалогическое древо.
Как правило, надписи включали в себя биографические данные, кто изображен на портрете, в каком возрасте, когда родился, сочетался браком и умер. Но порой встречаются более пространные тексты. Так портрет переславского купца Тимерина снабжен прелестной по своей неуклюжести надписью: «С 24 лет от рождения в таких летах я вам мил, ин дравом любезен, а для девушек полезен». Чаще всего на полотне писали одного человека, однако в провинциальных купеческих домах и дворянских гнездах порой встречались также групповые портреты.
На мой взгляд, на выставке еще уникальный портрет представлен купеческой семьи. Он, правда, не из коллекции нашего музея, он из коллекции Ярославского музея-заповедника, который показывает нам вот такое визуализированное генеалогическое древо, в центре которого старшие представители семьи, как основа, как ствол, а вокруг в виде вот этих ветвей, отростков, более молодые члены семьи и дети. Это вот такое вот поклонение культу семьи, культу дома. Скорее всего, и единичные такие вещи есть. Писали и пейзажи, и натюрморты, но сохраняли в первую очередь именно портреты как память о своих близких.
Вы упомянули иконы, что да. на них не ставили подписи. Значит ли это, что и какие-то стилевые черты икон перешли вот в эти портреты?
Черты такие здесь, естественно, найти можно. Нет прямой перспективы. Есть вот такой вот закрытый фон, и мы с вами, глядя на эти портреты, в первую очередь концентрируемся на изображенном. Мастер, кроме просто внешнего сходства, пытается передать характер, хочет передать занятие, которое в основном сопровождало всю жизнь, особенно главы семьи. То есть, если это были какие-то медали, то вот это вот внимание к мелочам и деталям от миниатюр, которые украшали клейма там, больших икон. То есть, это все перешло сюда, вот это внимание к деталям, к этим знакам, знакам признания общественного, знакам любви между ближними, какие-то там платочки вышитые с какими-то вензелями и так далее. Все это вот перешло в традицию провинциального портрета.
Мы стоим рядом с двумя детскими портретами. Мальчики. В руках у одного наливное яблочко, у другого цветы. Да, это что-то означало?
Ну, естественно, плоды – это символ достатка, и цветение – это символ процветания. То есть это вот с таким пожеланием процветания, добра, радости жизни. То есть это вот такой символизм.
Здесь рядом еще две работы, где дети держат в руках книжки.
В данной ситуации мы знаем, кто изображен на портрете. Это Иван Алексеевич Мусин-Пушкин. Алексей Иванович Мусин-Пушкин, да, мы знаем, он для нас открыл слово о полку Игореве. Это очень известная фамилия. Естественно, что эти дети всегда получали очень хорошее столичное образование и читать, и писать умели. Вот любовь к книге, и как мы видим на Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, что он, в общем-то, всю жизнь посвятил книжному делу, она была заложена в этой семье.
У другого же маленького мальчика в руках воинский устав. Чтение, конечно, не по летам, зато в полном соответствии с жизненным предназначением. Особый раздел выставки посвящен картинам художника, который является почти нашим современником. Проживший долгую жизнь в полной безвестности, Ефим Чесняков умер в 1961 году, а в 1968 научная экспедиция Костромского музея открыла новое имя в истории русского изобразительного искусства. В одной из деревень у местных жителей было найдено более 70 живописных и несколько сотен графических листов Чеснякова. Оказалось, учился у Репина, но ничего близкого с эстетикой передвижников в фантастических картинах этого художника нет, разве что профессиональные навыки освоил, вспоминает Сава Имщиков.
Когда привезли к нам в мастерскую вот эти полотна, они были в ужасном состоянии. И все, кто приходил, говорят: «Сава, ну это на помойку надо выбрасывать». Нет, он так соблюдал технику на клеенках, а в случайном материале ни один фрагмент не пропал. Нам почти не пришлось дописывать Чеснякова.
Он жил трудной крестьянской жизнью в родной деревне, очень бедствовал. Но и следа этого в картинах художника не найти. Как и Тишлер, писал только праздники, полные сказочных преображений, где сколь загадочен, столь же и уместен Тетерев в рост человека в почтительном окружении баб и мужиков. Название «Тетеревиный король».
Спасибо Лиле Пальвелевой.